что книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо.
Добрий день.
Ми почнемо з запитань, які надходять нам в Viber, в Skype. Що могли би означати слова Ісуса «Отець мой більше мене» або «Отець мой делает і я делаю», якщо написано «Я і Отець одно»?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, на этот вопрос мы, наверное, можем только рассуждать, потому что прямого ответа на этот вопрос не существует, потому что это тайна. Потому что 1 Тимофея 3:16 написано: «Великое благочестие – тайна, Бог явился во плоти». Это великое благочестие – тайна. Если это тайна, то это тайна. Ее нельзя открыть вот так вот, чтобы через человека, или прочитать, или еще что-то. Это только откровение. А если это откровение, то оно дается каждому лично и лично от Бога. Или Колоссянам 2:2 написано, что «дабы мы, соединенные в любви, для совершенного разумения, для познания тайны Бога, Отца и Христа». То есть это тайна, которая не поддается логическому исследованию. И вообще написано в Писании: «Бог неисследим». Написано: «Можешь ли ты исследованием найти Бога?» Написано: «Бог непознаваем», «Бог велик, и мы не постигаем Его», написано. Поэтому вот так вот взять и понять Бога человеку невозможно. Человеку можно приближаться к Богу и понимать каким-то образом в сердце, в откровении, внутри, глубоко мы можем приближаться к Богу. А Бог явился к нам Сыном Человеческим. Так и написано, что Бог явился к нам во плоти. Как это понимать? И если это Бог сам явился во плоти, то почему Он говорил, что «Отец мой более меня»? Или Он говорил, что никто не может... Когда у Него спросили, когда будет второе пришествие, Он говорит: «Ни я, ни ангелы не знают, ни Сын Человеческий, а только Отец мой Небесный». Или когда Его попросили сесть по Иоанн и Иаков по левую, по правую сторону, Он говорит: «Не от меня зависит, а у кому готово, на Отцом моим Небесным». С одной стороны, Он показывает, отделяет как бы себя от Отца, а с другой стороны, Филипп, когда у Него спрашивают: «Покажи нам Отца», и Иисус говорит: «Вот сколько времени я с вами, а ты говоришь: покажи нам Отца. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? И видевший меня видит Отца, и верующий в меня верует в Отца». То есть мы видим, как бы, с одной стороны, Иисус отделяет, а с другой стороны, определяет, что Иоанна 10:30, я и Отец одно. И так оно должно быть. Вот так оно должно быть, чтобы мы не просчитали Бога. Разумом Бог не познаваем. Это откровение. Каждый должен получить личное откровение о Боге. Узнать Бога, познать Бога. Познать Бога сердцем, не разумом, а сердцем. И вот в этом сердце мы должны обрести Бога через откровение свыше. А по поводу порассуждать мы, конечно, можем. Если вот Филиппийцам 2:7 написано, что «Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек». То есть Он не просто стал по виду как человек, да, вот Бог явился во плоти, но Он не только стал по виду человеком, но и подобный человеком. То есть подобный со всякими вот душевными переживаниями, с какими-то радостями, с какими-то горестями. Помните, Он заплакал, когда Лазарь умер. Когда-то радовался, когда-то переживал. И поэтому Он уподобился нам не только внешним видом, а еще уподобился тем, что Он уничижил себя. То есть Бог ограничил себя человеком, Смотрите, он уничижил себя, приняв образ раба. Раба какого? Он же не раб был. Иисус не был рабом. А раб чего тогда? Вот как раз он стал рабом плоти, добровольно стал рабом плоти, подобие плоти греховной, но все равно уничижил себя до раба, ограничил себя. Или в другом месте написано, он, будучи богат, обнищал ради нас. То есть он умолился, уничижился, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. То есть это и есть вот, ну, тайна того, что Бог умолился, уничижился, сокрушился, или в 17-м псалме он опустился во мрак и тьму, и мрак сделал своим покрывалом. То есть это тайна, но вера наша в том, как определил нам эту веру Господь, потому что Иоанна 14 глава 10-11 стих написано: «Итак, верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне, и слова, которые говорю, говорю не я, а Отец, пребывающий во мне, и дела, которые делаю не я, не я делаю, а Отец делает. Итак, верьте мне, если не верите вот так вот, то верьте по самим делам». Еще раз говорю, это тайна. Тайна, непознаваемая разумом. Это нужно каждому получить личное откровение о Боге.
У нас якось на цю тему, приблизно на дотичну тему, було запитання від слухачки Тетяни. Чому написано, що єдин Бог, єдин і посередник між Богом і людьми – чоловік Христос Ісус? Чому підкреслено, що саме чоловік? Не Бог Ісус Христос, а іменно посередник – чоловік.
Ну, а як може бути посредником между Богом и человеком Бог? Конечно, Бог стал человеком, чтобы стать посредником между собой и нами. И поэтому понятно, что нужен был посредник. А никто не может увидеть Бога и остаться живым. Или Бог обитает в неприступном свете, и кто бы вошел в этот свет, сгорел бы сразу. И поэтому Бог становится посредником, то есть сам умаляется, уничижается, принимает образ раба плоти, делается подобный нам человеком, и по виду став как человеком, и явился к нам для того, чтобы быть посредником между собой, между Духом, между Творцом неба и земли и нами.
Остается ли Иисус человеком? Человек ли Он?
Ну, тут большая тайна. Остается ли он сейчас, ты имеешь в виду, на небе?
Ну, да? На веки веков, так сказать.
Ну, у нас в Откровении есть то, что, если мы откроем, что «и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». То есть мы узрим его. Или написано 1 Иоанна 3 глава 2 стих, что мы увидим его так, как он есть, ибо будем подобны ему. Вопрос, когда мы воскреснем на небесах, а какие мы будем? Мы будем человеками или будем другими? Или другими человеками? Поэтому вот как бы наши рассуждения сейчас подобны тому, как два близнеца находятся в утробе матери и рассуждают, что же будет, если они выйдут из утробы матери. Поэтому, какие бы эти рассуждения ни были, они совершенно не будут адекватны. Когда Павел, ну, может быть, это не Павел, он говорит, знаю одного человека, который был там на небесах 3 дня и 3 ночи, в теле или не в теле, но когда он там побывал 3 дня, он сказал, что он слышал неизреченные слова, которые никак нельзя передать. Ну, нельзя их передать, вот нельзя их перенести, нельзя рассказать. То есть там другое все, другое измерение, другие ценности, другое событие. Ну, все другое, принципиально другая жизнь. Поэтому, опять же, мы не можем рассуждать о том мире. Мы можем жаждать, стремиться к этому городу, и основываясь на Писаниях, что там чистота, что туда не войдет ничего нечистое, что там любовь, что там Господь. А Господь – предмет нашей любви. И если мы любим Господа, то мы стремимся туда, ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному, и посему Бог не стыдиться их, называя себя их Богом, потому что Он приготовил город. Мы туда стремимся не потому, что мы там какие-то будем, а мы стремимся туда, потому что там Христос.
У нас є дотичне запитання в скайпі. В книге пророка Ісаї, 62 глава, 2 стих, 65, 15, Откровение 2.17 и 3.12. Говорится о новом имени, о том, что дается новое имя. Одни считают, что это значит, что прежнее имя при этом и этим самым фактом упраздняется, что происходит переименование. Другие же думают, что это новое имя, так сказать, небесное имя, дается в дополнение к прежнему, так сказать, земному имени. И прежнего имени оно не устраняет, не отменяет. Ну, например, новое имя Иисуса не упраздняет его известного многим земного имени Иисус, или, точнее, Иешуа.
Опять же, мы рассуждаем запредельно, да, то есть в запредельную сторону, какие мы будем иметь имена. Там новые имена, останутся ли часть старого земного или будут совсем новые. Опять же, это настолько трудно определить, потому что ну, оттуда никто не возвращался и никто нам не говорил этого. Поэтому мы должны... Помните, у нас даже был вопрос, почему архангел Михаил или Гавриил имеют человеческие имена? Но они имеют человеческие имена для человеков. И мы сейчас тоже имеем на земле человеческие имена, потому что мы человеки. И имена эти наши, они тоже для человеков. Но если мы достигнем небес и будем на небесах, то там другое измерение. Ну, если Павел сказал, что там неизреченные слова, ну, нельзя их изректи, то, наверное, если там неизреченные слова, которые нельзя даже передать, если Павел там слышал эти слова, а передать их нельзя, то, судя по всему, мы можем предполагать, что там будут новые имена, потому что там новый язык, новые уши, новые барабанные перепонки. Может, там не будет атмосферы вот этой, которую мы сейчас имеем, земли и атмосферы. И если не будет этой атмосферы, не будет звуковых волн, которыми мы сейчас слышим, а будут другой звук и другое восприятие звука. Конечно, творю все новое, и уши, и перепонки, и язык, и имена, и человеков, и тела. Поэтому однозначно сказать нельзя. Это только можно рассуждать, думать, предполагать, но ответа на этот вопрос нет.
Маємо телефонні дзвінки з нами Анатолій. Здравствуйте.
Я приветствую вас, братья. Анатолій з Новомосковська. Я вже християнин много лет. Но меня волнует один вопрос, на который я никогда не слышал ответа. Вопрос такой. Откуда Каин взял себе жену? Если на этот вопрос есть ответ, пожалуйста, ответьте. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Мы запоминаем, у нас еще Лия на звонку. Здравствуйте, Лия.
Да, добрый день еще раз.
Добрый день.
Добрый день.
Можно задать вопрос, да?
Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос. В жизни встретилась у одной моей знакомой давно христианки с другой церкви. И у нее, у мамы, она совершенно потеряла рассудок. Она как растение. Ничего она не понимает, вот просто с ложки ее покормят, но живет по инстинктам и все, дышит. Была крещенная Духом Святым, и я бы хотела попросить, чтобы вы мне объяснили, хотелось бы помочь, за ней ухаживает дочка. Это маме ее 83 года, дочке 63, и хотелось бы помочь, чтобы все-таки вот у меня есть вопрос, как со спасением у этой сестры, если она в таком состоянии отойдет. Потому что дочка мне сказала, что на этот вопрос она ответила, на это нет, как бы не может быть сомнений, потому что нет никакой библейской основы. А у меня есть вопрос насчет того, что как это так, и почему с человеком, который молился за крещение духом, такое сталось в конце жизни?
Ну, вы знаете, во-первых, мы точно что не знаем на ответы на все вопросы. И, наверное, на Земле на многие вопросы мы и не узнаем ответов. Мы узнаем их потом. И поэтому можно нашу даже передачу переименовать не «Запытание в исповеди по Библии», а «Запытание и предположение».
«Спроба в исповеди».
«Спроба в исповеди». То есть мы можем только предполагать и размышлять о том, что происходит. Но мы должны доверять Слову Божьему в первую очередь. И доверять Слову Божьему больше, чем себе, больше, чем своему разуму, больше, чем другим людям, больше, чем другому мнению, больше, чем своему мнению. И поэтому написано 1 Фессалоникийцам 5:18: «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Или написано плач Иеремии: «Разве может быть что-то, что не Господь повелел бы?» Написано: «От Господа благополучие и бедствие». То есть все от Господа, и воля Божья во всем. И никто не может противиться воле Божьей. Ни сатана, ни еще кто-то. Никто. Все подчинено по воле Божьей. Если помните Даниила, не помню какая глава, когда Навуходоносор исцелился от звериного своего состояния, он сказал: все происходит по воле его, и никто не может противиться воле его. Поэтому вот в этом мы должны смириться и сокрушиться через понимание того, что Бог все видит, Бог все знает, Бог все контролирует. И то, что происходит, очень непонятные вещи, для нас страшные. И разум просто не может это принять, и просто никак не может это принять. Но мы должны просто смириться, как смирился Иов. Иов тоже не мог он принять, не мог. И друзья Иова не могли принять, они не соглашались с этим. Это неправильно, Бог, это неправильно. Иов хотел судиться, это же неправильно. Я верующий, ты же сказал, что я лучший на земле. Нету такого человека, как я. Нету, я лучший на земле. Господь, это ты сказал сатане и всей вселенной, что нету такого богобоязненного, как Иов. Почему я умираю? Почему я весь в горе, в беде? Дети почему погибли? Почему я весь в проказе? Все презирают меня. И вот точно такой же крик. И вы знаете, книга Иова, она же для каждого, она не выборочная. Она и для вас написана. И для дочки вот этой мамы, которая больная. Она для каждого написана. И вот в этой боли, вот в этой скорби, вот в этой темноте, вот наши размышления, наши переживания, наши вопли к Богу, Бог начинает открываться нам. И Иову он открылся вот в этих воплях. Он сказал, что «Кто я такой, помрачающий провидение? Я раньше слышал о тебе, я был верующим, но теперь мои глаза открылись на то, что во всем твоя воля, благая, угодная, совершенная. Да, во всем, в горах, в камнях, да. Ты поставил пределы морей, зубы Левиафана и в этой болезни моей, в судьбе моих детей, во всем она совершенная воля. И поэтому я отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле». Вы знаете, может быть, эта ситуация нужна для того, чтобы вот эта дочка, которая ухаживает за мамой, чтобы она смирилась. Может быть, это не для мамы, а может, это для дочки. Может, еще. Я не знаю, мы не можем, не знаем, мы совершенно не знаем. Но мы в любом случае должны благословлять имя Господа и благодарить Бога за то, что есть, как это не страшно, как это не ужасно, как это не влазит в наш разум. Но еще раз говорю, в этом-то и есть наше смирение. Подчинить себя Слову Богу. Божьему, подчинить себя полностью. Иисус точно так же мог бы роптать на Бога в пустыне и говорил: почему я 40 дней не ем, не пью, тут еще сатана ко мне пристает и так далее. Но Иисус говорил: написано. И поэтому точно так же я сейчас хочу вам сказать: написано. Написано 1 Фессалоникийцам 5:18: за все благодарить, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Да, тяжело понять, но мы должны смириться перед Словом Божьим. И тогда что-то Бог откроет. Что, мы не знаем, опять же, каждому открывает свое.
Триває програма «Запитання і відповіді». Маємо дзвінок з нами. Олександр на зв'язку. Здравствуйте.
Слава Господу Богу, браті і сестри, редакція Радіо Маніїл. Уважаємо, Олексій Анатолійович, ми хорошо знаємо проповідь Господа Ісуса Христа в Самарії. Він спочатку самарітянки проповідав, вона розказала жителям Самарії, і дуже многі вірували. Два дня у них прибував, проповідав о спасінні. І вже в 10 главі от Луки, это була 4 глава Іоанна, да? А в 10 Луки, 30 стихі вже ми имеем возможность считать притчу о добром самаритяне. Но как, на ваше мнение, мог ли быть одним из этих уверовавших самарян этот самаритянин? Потому что, как правило, Господь Иисус Христос уже примеры брал из жизни для своих притч. Слава Иисусу Христу, благодарю вас. Да.
Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Мог ли быть какой-то конкретный самаритянин, который уверовал во Христа Иисуса тогда, когда он проповедовал в Самарии у колодца женщине, или там два дня он был в Самарии? Ну, вполне возможно, что и мог. Но в данном случае, я думаю, что притча о добром самарянине больше, ну, нужна была вопросу, когда искушал его законник и говорит: а кто мой ближний? Кто же мой ближний? И как раз вот мы знаем, что иудеи с самарянами не общаются, и Иисус как бы противопоставил самарянина и иудеев, что священник прошел, левит прошел, не просто иудей, а такие почтенные духовные люди, но они прошли мимо. А самарянин, казалось бы, который совершенно ничтожный и неважный, и с ним вообще нельзя считаться. И вот этот самарянин, наоборот, проявил любовь. И этим Иисус упрекнул иудеев в том плане, что они как бы, ну, следовали за Словом Божьим, следовали за законом, но оставляли важнейшее в законе – суд, милость и веру. Они исполняли букву закона очень хорошо, но смысл закона, именно который Иисус чуть-чуть выше говорил, в 27 стихе, он сказал, закон, что в законе написано, как читаешь. И он сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. И в другом месте написано в этом: весь закон и все пророки. Это смысл закона, чтобы смысл закона ведет к любви, ко Христу, а Христос открывает каждому из нас любовь.
Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте. Добрий день.
Доброго дня.
Добрий день.
Доброго дня. Вітаю вас. Хотіла запитати вас, цікаве, міркуємо Словом Божим, і поставило таке мені питання, і якщо ви відповісти, ну, дуже вдячно. Питання в мене з приводу або іграння від Луки.
Я очень плохо слышу.
Да, Ірино, пробачте, зв'язок дуже поганий. Ми вас майже не чуємо. Почули Євангеліє від Луки, а далі нічого.
Ви можете громче говорити?
Так.
З усієї сили, будь ласка, і чи не роздільно.
І в трубочку.
О, смієтесь чудово.
Питання в мене таке. Тут написано, що Ісус дуже багато зцілював. Ось. Але цікаво, що коли, наприклад, він зцілив людину, в якій були злі духи, то він сказав, що «Возвратись в дом твой і розкажи, що сотворив тебе Бог». А потім далі він також зцілює доньку, і тут він уже каже, що нікому нічого не кажіть, мовчіть. І просто цікаво, ну, а думка – це не зрозуміло, напевно, да, моє питання.
Тобто питання в тому, чому Ісус в одних випадках говорив «Іди, розкажи», а в інших говорив «Нікому не розказуй», так?
Так, так.
Дякуємо, дякуємо. Ми зрозуміли питання.
Спасибо, да. Спасибо за вопрос. То есть, ну, ми должны понимать, зачем пришел Иисус. Иисус не пришел исцелять, не пришел исцелять тела, а пришел исцелять сокрушенных сердцем, спасать людей. Он пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь вечную. И поэтому, когда Иисус исцелял, это было доказательство того, что у него была сила, сила Божья. Но люди прыгали на него, аж вот, ну, пытаясь дотронуться, но не для того, чтобы получить жизнь вечную, а для того, чтобы получить исцеление. И поэтому как бы задача Иисуса была принести Слово Божье. А исцеление – это было как знамение силы. Но цель – это Слово Божье. Цель – это чтобы донести до нас Слово Божье, что это Он Сам, что Бог посетил эту землю. И доказательством того были как знамения, как чудеса, как исцеление. И поэтому как бы те люди, которые, смотрите, услышали проповедь, они увидели и знамение исцеления, как знамение силы Божьей. Но и у них запечаталась эта проповедь. И поэтому задача, чтобы вот услышать проповедь. А тогда, когда если бы все пошли и рассказывали, что вот, исцелил хромого, прокаженного, слепого, глухого, там, одержимого, то все потекли бы к нему и ему, и потекли бы как к целителю, а не как к Христу. И поэтому вот те, которые послушали проповедь, они получили знамение исцеления, кто-то получил, и слава Богу. И поэтому он пошел и говорит, я должен проповедовать и другим городам. И пошел проповедовать, приблизилось к вам Царство Небесное. То есть цель Христа была проповедь Евангелия, проповедь, а не исцеление. И поэтому он и говорил, что не говорите никому, не рассказывайте никому об этом исцелении. А иди, еще он сказал, принеси жертву, как повелел Моисей. Я думаю, что это такая причина, чтобы не рассматривали его как целителя, а чтобы познали его как Христа. А чтобы познать его как Христа, надо было послушать глаголы вечной жизни.
І досліджуйте, будь ласка, паралельні історії. Буває так, що одна і та сама історія, вона записана не в одному Євангелії, а в двох, наприклад, від Матвія і від Марка, або від Матвія і від Луки. І дивіться все в контексті. Ми, от Олексій Анатолійович сказав, що зцілення були все ж таки підпорядковані оцьому завданню проповіді Євангелія. І якщо, наприклад, у випадку з одержимою людиною, там в одному випадку демони були вигнані в свиней, і люди з того міста, куди йшов Ісус, вийшли і благали, щоб він не заходив, бо були дуже перелякані. А це, якого Ісус зцілив, каже, я хочу стати твоїм учнем і піти з тобою. Ісус каже, ні, ти мені більше потрібен в іншій якості. Повернись в свій дім, в своє село, і хай всі бачать, і розказуй, що Бог тобі створив. Тобто ти будеш євангелистом, будеш моїм апостолом, але в себе, де тебе добре знали в тому стані. В інших же випадках, наприклад, коли Ісус зцілює людину від лепри, від прокази, Він каже, нікому не говори, але піди покажи священникам вас свідетельство їм. Чому? Тому що зцілені лепри, в принципі, не було. Це була неісцілима хвороба. І були передання, що Месія буде зцілювати від саме нецілимих хвороб. Тому що були там різні заклинателі, які теж виганяли там із злих духів, тобто якісь полегшення були. Але були такі речі, які були для всіх знаменням. Тобто треба кожний окремий випадок розглядати в контексті. І чому Ісус говорив так? Тому що все було підпорядковано проповіді Євангелія. Так чи інакше. І у нас невідповіджене запитання про дружину Каїна буквально кожну третю програму приблизно звучить, або кожну четверту програму це запитання.
Ну, а по поводу жены Каина, мы должны понимать, что Адам жил, я уже не помню, 930 лет, и за это время у него родились много сыновей и дочерей написано. И поэтому, чтобы мы понимали, что у Каина жена, это была его сестра, это была дочка Адама и Евы, потому что у Адама и Евы родилось много сыновей и дочерей. И довериться, опять же, надо Слову Божьему, потому что написано, из одной крови он произвел весь род человеческий и распределил их по пределам и их временам. То есть мы должны довериться Слову Божьему больше, чем себе, чем своему мнению, чем своему разумению и так далее. Если Слово Божие говорит, что от одной крови Он произвел весь род человеческий, значит, это было от одной крови. Если написано, что Ева – матерь всем живущим, значит, это была жена Каина, была дочка Евы, ну и так далее. То есть много мест Писаний, которые утверждают...
Или внучка, или правнучка, или праправнучка.
Утверждают о том, что все произошло от Адама и Евы. Он родоначальник человеков, так скажем. И поэтому доверяемся Слову Божьему и подчиняем потом свой разум тому, что написано. Если написано, что от одной крови, мы смиряемся и сокрушаемся, потом включаем разум, как это может быть, и сопоставляем, ну, возможно ли это, и понимаем, что это возможно.
То якоюсь родичкою вона йому була?
Да.
Можливо, да. Дальньою, але родичкою. Дякуємо, друзі, і до нових зустрічей в програмі «Запитання».
Спасибо, до свидания.
І спроби відповідей.
Да.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.